Глава 29. Струны. После этой катастрофы работы по изучению шаровой молнии и созданию оружия на ее основе остановились. Многих специалистов перевели в другие места, и хотя сам научно-исследовательский центр не был расформирован, жизнь в нем еле теплилась. Как раз тогда скончался Джан Бинь.
В конце концов, Джан Бинь был одним из пионеров отечественных исследований шаровой молнии, и мы решили почтить его последнюю волю и похоронить его с помощью шаровой молнии. «Это было сопряжено с мерами секретности», — объяснил Дин Кье. «А поскольку ты в тот момент являлся лицом посторонним, тебя не известили».
Я тихо вздохнул. Времена стояли трудные, и смерть моего наставника не слишком меня тронула. Похороны состоялись в научно-исследовательском центре шаровых молний на испытательном полигоне. Полигон уже зарос травой, пришлось расчистить небольшую площадку, куда поместили останки Чан Биня. После того, как все удалились на безопасное расстояние в 100 метров, с конца полигона была выпущена на небольшой скорости возбужденная шаровая молния, обладающая высокой энергией. Светящийся шар медленно пролетел над останками, насвистывая печальную мелодию, словно повествуя о трагической судьбе этого исследователя. Через 10 минут послышался громкий хлопок, и молния исчезла. Над телом поднялось облачко белого дыма. Простыня, которым оно было накрыто, упала на землю. Под ней остался лишь пепел. Поскольку все работы в центре прекратились, Дин Кьи вернулся в Институт физики, чтобы продолжить теоретические исследования в области макроэлектронов. Он находился в городе и пропустил похороны Чан Биня, но он видел оставшиеся после него тетради с расчетами и был потрясен объемом проделанной работы. В его глазах Джан Бинь был ученым, который, не имея воображения, чтобы разработать новую теорию, всю свою жизнь блуждал наугад в туманной глуши. Его судьба вызывала у Дин Кьи уважение, смешанное с жалостью. Он посчитал своим долгом побывать на могиле первопроходца. Джан Бинь был похоронен на кладбище Бадалин. Линь Юнь отвезла Дин Кьи туда. Они прошли по вымощенной каменными плитами дорожке, засыпанной золотистыми листьями. Вдалеке на склонах гор, накрытых красным покрывалом, виднелась полоска Великой Китайской стены. Наступила осень, пора угасания, разлуки, грустной поэзии. Полоска света от заходящего солнца, пробившись сквозь ложбину между горами, коснулась рядов надгробий. Дин Кьи и Линь Юнь постояли перед простым камнем на могиле Джан Биня, погруженные каждый в свои мысли. Наконец солнце полностью скрылось. Линь Юнь прочитала в полголоса строчки Фроста.
«Стоял у развилки я двух дорог в лесу пожелтевшем, и сразу обе меня привлекали. Я выбрал чуть меньше исхоженный путь, и дело все, видимо, в этом».
Приводится начало и конец стихотворения «Другая дорога» выдающегося американского поэта Роберта Фроста. Перевод Савина.
Ее голос прозвучал журчанием ручейка в лесу.
«А вам когда-либо приходила мысль пойти другой дорогой?» — спросил Дин Кьи.
«Она есть?»
— едва слышно промолвила Линь Юнь.
«Когда закончится война, уходите из армии. Займемся вместе изучением макроэлектронов. У меня есть дар теоретика, а вы великолепно справляетесь с практическими работами. Я создам теорию, вы возьмете на себя экспериментальные исследования. Вполне возможно, вместе мы совершим величайший прорыв в современной физике».
«Я выросла в армии», —
подняв на него взгляд, грустно улыбнулась Линь Юнь.
«Вряд ли я смогу полностью принадлежать чему-либо другому. Или кому-либо другому», —
помолчав, добавила она. Дин Кьи ничего не сказал. Подойдя к надгробию, он положил свежие цветы, и тут что-то привлекло его внимание. Какое-то время Дин Кьи стоял, нагнувшись, затем присел на корточки и буквально прижался лицом к каменной плите, изучая ее.
«О, Господи!» — наконец воскликнул он.
Кто сделал эту надпись?»
Его вопрос застал Линь Юнь врасплох, поскольку на надгробии были высечены только имя Чан Биня и годы его жизни. Так пожелал он сам, считая, что не сделал в своей жизни ничего достойного. Присмотревшись внимательнее, Линь Юнь пораженно застыла. Помимо основной надписи, вся плита была сплошь покрыта маленькими значками. Значки также были сверху плиты и по бокам, словно ее окунули в жидкость, состоящую из формул.
«Они бледнеют!» — воскликнула Линь Юнь. «Они исчезают!»
«Отвернись!» — грубо отстранил ее Дин Ки. «Одним наблюдателем меньше, и формулы станут исчезать медленнее!»
Отвернувшись, Линь Юнь в тревоге заломила руки. Склонившись к надгробью, Дин Ки внимательно читал надпись строчку за строчкой.
«Что это такое?» — нетерпеливо спросила Линь Юнь. «Ты можешь что-нибудь разобрать?»
«Помолчи!»
— отрезал Дин Ки, полностью поглощенный чтением. Линь Юнь порылась в карманах.
«Может, я сбегаю к машине за карандашом и бумагой?»
«Нет времени!» — бросил Дин Ки с поразительной скоростью, читая текст. «Не отвлекай меня!»
Он не отрывал взгляда от каменной плиты, словно стараясь проникнуть сквозь нее. Последние отсветы заходящего на западе солнца окрасили могильные камни призрачной синевой. Окрестности уже погрузились в море непроглядного мрака. На небе повисли, не мигая, первые звезды. Изредка доносился слабый шепот опавшей листвы, гонимый легким ветерком, но и он скоро затих, словно какая-то неведомая сила затаила дыхание. Наступила полная тишина, будто весь мир вместе с Дин Кьи сосредоточился на этой квантовой надписи. Через 10 минут Дин Кьи закончил читать то, что было написано на лицевой поверхности могильной плиты, и, быстро взглянув на надписи сверху и по бокам, перешел к обратной стороне. Уже полностью стемнело, поэтому он достал зажигалку и читал в слабом свете ее дрожащего пламени.
«У меня есть фонарик!» —
воскликнула Линь Юнь и поспешила к машине по дорожке между надгробиями. Когда она вернулась с фонариком в руке, огонек зажигалки погас. Включив фонарик, Линь Юнь обнаружила Дин Кьи сидящим, прислонившись спиной к могильному камню и вытянув ноги перед собой, глядя на звезды. Надпись на могильной плите бесследно исчезла. Полированная мраморная поверхность, подобно зеркалу, отразила луч фонарика. Увидев свет фонарика, Дин Кьи очнулся от раздумий, словно проснувшийся лунатик. Встав, он взял Линь Юнь за руку и увлек ее вокруг надгробия. «Посмотри сюда», — сказал он, указывая на основание плиты. «Осталась одна единственная строчка. Она не в квантовом состоянии, и из всей надписи только она одна на китайском языке». Присев на корточки, Линь Юнь прочитала изящно выведенные иероглифы.
«Бинь, для начала тяс требуется скорость всего 426,831 метра в секунду. Мне очень страшно». «Мне знаком этот почерк!» — воскликнула Линь Юнь, глядя на слова. Сколько раз она листала записную книжку жены Чан Биня с перемежающимися целыми и сожженными дотла страницами.
«Да, это она».
«Что она написала?»
«Математическую модель, полностью описывающую макроатомы».
«Жаль, что мы не захватили цифровой фотоаппарат», — вздохнула Линь Юнь.
«В этом нет необходимости. Я все запомнил».
«Запомнил? Все?»
«До большей части я и сам уже дошел, но мои теоретические рассуждения наткнулись на кое-какие препятствия, и вот сейчас Джен Минь помогла мне их преодолеть».
«Это будет очень большой прорыв».
«Ты себе даже не представляешь, Линь Юнь, насколько огромный. Мы сможем находить макроядра».
«Ядра макроатомов?»
«Да. Наблюдая за перемещениями макроэлектронов в пространстве, мы с помощью этой модели сможем абсолютно точно определить местонахождение ядра того макроатома, которому он принадлежит».
«Но как мы сможем обнаружить эти макроядра?»